Уважаемые братья и сестры, в этой рубрике в нашей студии кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер. Итак, мы с вами продолжаем тему нашу. Вот если у нас была дисфункциональная семья, в каких-то там были неблагополучия психологические или в структуре самой семьи, повторять сейчас уже не буду, то вот такая дисфункциональная семья, где не привыкли мы делиться своими душевными переживаниями, где мы закрыты, где мы не прошли роскошь общения, вот этого интимного общения, доверительного, то у нас такая семья нам, ну, не приучила нас. Во-первых, там нет доверия, мы уже об этом говорили. Там нет ощущения безопасности каждого члена семьи. Вот, что мы можем рассказать, и мы не будем потом порицаем, или над нами будут посмеяться свои же близкие во время ссоры. И там нет чувства, ощущения «мы», что мы все вместе. Что если случилось у кого-то, ну, какая-то неприятность, то все переживают, дают советы, сострадают и так далее. Бывает так, что член семьи ходит чернее тучи. В дисфункциональной семье, что-то у него случилось. Жена подходит, ну что, отстаньте от меня все. Ой, лучше папу не трогать и так далее. Он варится в этом, вот. Боится сказать, что там, ну, поделиться с кем-то, да. Вот. Бывает другая крайность, когда только начинают жаловаться, только пожалейте меня. Это крайности. Все, что крайности, то это от лукавого. Все, что чрезмерно, это от лукавого. Так вот, любовь к ближнему здесь. Очень трудно любить ближнего тогда. Она-то любовь бывает искаженная. В чем эта искаженность заключается? Я читаю сейчас книгу Игумена Евмения «Аномалии родительской любви». И вот там на странице 200, это пишут священники, психиатры, православные книги, игумен. На странице 287 там есть такая вставочка, цитата. «В одном маленьком городке в далеких 60-х годах висел на торце дома хрущевки огромный фанерный щит. На нем был изображен прилично одетый мужчина с усами. Положивший руку на плечо стоявшего перед ним безусого юноши, смотрел он при этом куда-то мимо. Юноша тоже не попадал взглядом на мужчину. Но все это было неважно. Важна была надпись». Огромными и не очень ровными буквами. Так, помни, сын, что родина, партия, мать – понятия святые. Согласимся с этим. И вот дальше там пишет психиатр. До этого, его комментарий уже. До этого воспитывались нас, это вбивалось нам в голову. Мать – это свято, мать – это вне критики, материнство – это высшая любовь. Однако житье-бытие наше нередко дает иные примеры. А уж что найдется сказать по тому поводу медицине, психиатрии, от этого может и страшновато делаться. И хотя я хочу сказать о том, что помните, у нас есть в Евангелии, старец вразумляя с любовью и кротостью старого человека, не с обвинением, не с грубостью. А ты не дала, а ты вот не этого и так далее. И я хочу сказать, мои хорошие, вот. «Почитай отца и твоего, и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Значит, пятая заповедь посвящена, вот пятая заповедь – это книга. И вначале я открываю цитату святейшего патриарха Кирилла. То есть вот в продолжении вот этой предыдущего разговора, предыдущей цитаты. «Мы сталкиваемся с человеческой неправдой, грехами, конфликтами, в первую очередь, в наших семьях. Очень хочется исправить родных и самых близких людей, мужа или жену, детей или даже престарелых родителей. Нам непременно хочется что-то подправить в жизни. Нам кажется, что справедливо или нет, что есть нужда в исправлении. Но будем помнить великие слова апостола. Исправляйте таковых духом кротости. И нет другого способа и средства реально воздействовать на другого человека, кроме как любовью и кротостью, передавать ему свои мысли, пожелания и разделять с ним свою молитву». Вот здесь патриарх пишет, опять-таки, с кротостью и с любовью. Потому что, значит, пожилые люди тоже, наши родители, не все делают. Но иногда бывает, я отправляю книги вот «Аномалии родительской любви», кого я консультировала, когда вот в храме подходят. Но там мама просто исчадие ада бывает. Мама жесткая, грубая, обзывается, извините меня, бранными словами, матершинными словами говорит. И такое бывает. Хотелось бы такую маму любить, но очень трудно. Хотелось бы от мамы получить ласковые слова, но никогда не получит от такой мамы. Поэтому об этом дальше потом будем говорить. Ищите другую социальную маму, это может быть ваша подруга. Это может быть священник, это может быть просто мудрый человек в жизненном отношении, который сможет вам компенсировать ту недостающую любовь и мудрость и понимание, то, что мы не могли получить в своей родной семье. Не надо ждать, не ждите высоких поступков от малоразвитых людей. Мама ваша не малоразна, просто сама прошла суровую школу своей жизни, детской жизни. Может быть, в детском доме воспитывалась, где ее унижали. Может быть, в родной семье, где там ее избивали и так далее. И что она получила, то она дает вам. Поэтому пословица народная говорит: ребенок, что сундук, что вложил, то потом и получишь. Старости от него. Так вот, что нам вложили, то и мы получаем и даем своим детям. Пятая заповедь, которую мы сейчас начали. Вот в этой же книге есть из всех заповедей пятая, пишет Андрей Ткачев, священник. Наиболее нравится пятая заповедь нашим родителям. Им кажется, что эти слова обслуживают их родительские интересы и стоят на страже их прав и эгоизма, подчеркну. В действительности это не так. Хотя бы потому, что правильное исполнение этой заповеди предполагает наглядный пример, а значит, совместное проживание нескольких поколений. Не мама и папа, бабушка, может быть, прабабушка и прадедушка. Я, как отец, должен на глазах своего сына проявить сыновнее почтение своему отцу, то есть дедушке своего сына. Послушание, уважение, почтение должны быть жизненными принципами, а не высокой теорией. Хорошее дело на глазах своего сына мыть ноги, целовать руку и отдавать лучший кусок своему отцу, следовательно, его дедушке. Это будет лучшим залогом выстраивания в юной душе правильной системы ценностей и залогом правильного отношения к себе на старости. Но для этого, как минимум, нужно, чтобы у твоего отца не было второй семьи, чтобы он не бросил твою маму с тобой на руках и не стал искать счастья с другой женщиной в другом месте. Много ли у нас семей, где 3-4 поколения живут вблизи друг от друга? Много ли семей, где словосочетание «второй муж» или «бывшая жена» являются кошмарными и нереальными? И так и сказано уже ясно, что реальность противится, отнюдь не способствует исполнению заповеди о почитании родителей. Пойдем дальше. И он пишет: «Мы решили встраиваться в европейский дом. Мы себя видим в европейском доме. Да будет известно нам, что этот дом – дом престарелых. Во-первых, потому что Европа состарилась в войнах, в спорах, в борьбе за истину. Как старый человек, уставший жить и желающий отдохнуть, Европа уже не живет, не почитает на заслуженном отдыхе, не почивает. Во-вторых, культура Европы – это культура распавшихся семей, это культура узаконенного разврата, где плохо не только то, что разврат есть, сколько то, что развратничает не краснее». Так вот, давайте посмотрим. «Чти отца и мать». И часто бывает, посылаясь на книгу «Аномалии родительской любви», и которая, когда я с кем-то общаюсь более тесно и близко, как психолог, в храме или в храмах, в двух храмах, то получается, что родители в старости некоторые становятся просто невыносимыми, просто, просто капризными, просто «ты обязана, я тебе рожала» и так далее. «Я тебе отдала все свои лучшие годы жизни» и все прочее. И возникает у этой дочери, которая вот у меня есть, моя знакомая, она хороша собой, она модная, у нее фигурка красивая, но у нее чувство, что она плохая, что она, ваша мама никогда ее не хвалила. Дома в семье были ссоры, папа пил. Мама ругалась. В этом хаосе она выросла. Семейной жизни, конечно, не было. Она реализовалась как женщина. Хотя модная, хороша собой. У нее очень красивая одежда. Она покупает дорогую одежду. Все прочее. Но внутри несчастлива. Наталья говорит: «Федоровна, помогите мне, чтобы я почувствовала свое достоинство человеческое, женственное, прежде всего женское». И вот там написано, что происходит. Когда такая мама у нас растет, капризная, ты обязана за мной ухаживать. И там получается, пишет врач-психиатр на странице 288 в книге «Аномалии родительской любви». То, что вы принимаете за вашу любовь к матери, на самом деле не любовь, а чувство вины, внушенное вам и вошедшее в вас. Как ни горько, как ни страшно, как ни кощунственно на бытовой взгляд, то есть на взгляд не психолога-специалиста, знайте, что к материнской любви способны далеко не все матери, и что эгоистичное управление сыном при помощи воспитанного в нем чувства вины не является каким-то уникальным случаем. Это типичный прием, пишет врач, психотерапевт и психиатр. Что же это за вина такая? О ней можно сказать только то, что она абсолютна, то есть вечна и нескупима. Вечно, потому что она вошла в наше подсознание, а неискупимо, потому что не имеет под собой никакой объективной основы. И как избавиться от этого, от того, что не, что не существует. И он пишет, этот вопрос задать не риторически, а конструктивно надо себе самому. Но ответ очевиден. Разве вы виноваты в болезни матери? Разве вы виноваты в том, что она осталась без мужа? Разве вы виноваты в том, что она потратила на вас столько сил, когда вы были ребенком? Так делают все родители. Это их обязанность перед детьми. И это ваша обязанность перед вашими детьми. И это была обязанность родителей вашей матери перед ней. И разве вы виноваты в том, что родились? Так в чем же ваша вина? В том, что мать больна сейчас и пожилая, а вы здоровы? Это ее счастье, что вы здоровы. А она сейчас пожилая, больна. Это ее счастье. Так вот, и дальше об этом мы давно как-то говорили. «Встречаем старость», по-моему, передача была. Как ухаживать за такими больными и капризными родителями. Потому что я наблюдаю, когда вот приходит, например, ну вот в клинике была микрохирургия глаза, думаю, бедная, бедная внучка, бабушка-то все ее уже извела капризом. Не то подала, не так и так далее. Скажи, ну, бери сама. Отношение должно врача и больного. Не внучка по отношению к больной, вот этой капризной, скажем, больной, капризной бабушке, да? Вот. А уже отношение такое. Я не буду такая, что есть, но это твое право. Но я иду на работу. Но это надо учиться говорить «нет» без чувства вины, понимаете? А это чувство вины формировалось у нас с детства. Не знаю за что, но я уже виновата. Так вот, мать – это святое, с одной стороны, да. А в земной психологии нашей там не все так чисто и хорошо. Повторяю, заклинаю вас, ни в коем случае не упрекать. Не подавать черные бонусы, понимаете? Просто надо понять и оправдать маму свою или папу, если они вот такие особенности характера имеют. Но мы-то с вами, выросшие потом, или наши мамы, расплачиваемся за заболевания психосоматическими. В частности, например, нарушение ритма. Ой, сердце у меня там, аритмия там или что-то еще. А сразу, я не медик, я в этом деле профан. Я как психолог размышляю. Ну, вторым распространенным заболеванием, когда мы часто слышим от людей, это является гипотония, пониженное давление. И вот какие тут в этом заболевании психосоматические причины. То есть, когда мы неправильно, неграмотно для себя, неэффективно реагируем на какое-то душевно, реагируем на какое-то событие или реагировали, образовалась у нас устойчивая уже манера откликаться на какие-то события. Душевно, откликаться душевно. Итак, часто это уныние у людей или пораженческое настроение. Все равно ничего не получится. Здесь кроется неверие в себя, в помощь Божью, в свои силы и возможности. Человек, страдающий гипотонией, часто старается избежать конфликтных ситуаций, уйти от ответственности. Но это же может быть причиной из детства идти. Это может быть идти из школы, когда говорят, ой, надо же, Иванова-то. Впервые рот раскрыла, и все. А Иванова, может быть, впервые в жизни осмелела, что сказать на уроке. Мне тут же рот закрыли. Или насмешки детей. А дома не находила эта девочка поддержки. Девочка или мальчик и так далее. Вот. Какой путь исцеления должен быть? Необходимо жить активной жизнью, ставить перед собой реальные цели, достигать их. И вот у Владимира Леви есть там «Приручение страха» книга. И вот я натолкнулась на такую мысль. Если ты чего-то боишься, вгрызайся в ситуацию, зажмурь глаза и иди напролом. Предварительно помолись Богу, чтобы он помог. Вот преодоление своего страха – это уже победа. И можно в рюкзачок под названием «Мой опыт» положить вот эту победу на собственную слабость, над своими страхами. Их на самом деле очень много. На страхах потом, может быть, будем говорить попозже. То есть ставить реальную цель. И Господь будет помогать. То есть человеку хочется преодолевать препятствия и возможные конфликты. И нужно помнить, что уныние является смертным грехом. «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе», — сказал апостол Павел. И каждый верующий должен сделать это высказывание своим кредо. «Бог мне поможет». Господь всесилен. И если Он есть воплощение любви, а мы в это верим, и даже чувствуем очень часто, я его любимое чадо. Что невозможно тогда для меня? Так вот, часто бывает еще, если ребенок в детстве, причина из детства еще идет. причина еще из детства идет. Если ребенок недополучил материнской любви, был одинок, духовно и эмоционально заброшен на телесном уровне, то есть не было знаков внимания, поглаживания, может быть, похлопать немножко ребенку по спинке, по головке погладить там, или прикоснуться к щечкой не каждый раз, не каждый день, но чтобы эти были, тело голодное осталось, тело у ребенка не чувствовало вот этих прикосновений маминых рук, нежности, проявления к ребенку, то есть мама со мной нежна, значит, я для нее являюсь любимым ребенком, самым ценным на свете. Если это был дефицит этого, то есть на телесном уровне не было выражения любви со стороны матери, подчеркиваю, опять же, неполноценная духовная жизнь, насыщенная любовью, когда человек умеет отдавать и принимать любовь, является фундаментальной основой для исцеления от этого заболевания. Чтобы от этого исцелиться, надо получить вот это максимально, вот эту любовь от мамы, и то в определенный период времени. У меня у дочери гипотония, что не буду сейчас все в этом и так далее. Значит, я когда начинаю смотреть, что мы как воспитывали, папа восточный, я писала диссертацию. Вот сейчас об этом буду ласточке говорить. Наступает время у нас, еще раз повторяю, переосмысление без невроза материнства, без невроза религиозного, какая я грешная, какая я плохая и так далее, и так далее. Мы вообще находились в очень непростых ситуациях, когда прежде думая о родине, а потом о себе. Так вот, и это потом недостаток. У каждого ребенка своя порция вот этой любви, витамина любви, которую он должен был получить, который он желал получить от мамы, прежде всего от мамы. Вот. И поэтому, когда мы читаем одну книгу тоже, вот, и психолог, и священник, книжечку я читаю, вот там пишут как бы письма такие, когда не хватает воздуха, например. Мне 54 года. Из них вот уже 3 года я болею вазомоторным ринитом с аллергическими компонентами. На первый взгляд это как бы вроде простудное заболевание, но очень коварное. Сначала был заложен только нос, и все время я пользуюсь окапыванием по несколько раз в день и ночью тоже. Но сейчас я стала задыхаться, мне не хватает воздуха. Я не сплю по целым ночам, во рту стоит ком и идет постоянная слизь. Капли и уколы в нос помогают ненадолго. Может быть, кто болел этим заболеванием и вылечится при помощи трав, очень надеюсь на ваш, обращается она к психологу и одновременно священнику Игорь Поляков, и ваши письма. Да еще у меня от этого заболевания появился хронический бронхит. Ответ. Я могу поделиться лишь своими предположениями по поводу вашего заболевания. Уважаемая Людмила Дмитриевна, это не диагноз, а скорее интуитивное предположение. Поскольку вы пишете, что лекарства не помогают, то можно предположить проявление более глубинных психологических причин, причин, не связанных с простудой. В этом случае облегчение наступает, когда человек понимает, как это парадоксально не покажется, для чего ему нужна эта болезнь. Невыраженные эмоции, неотреагированные чувства, если накопилось их очень много, выражаются в теле в виде тех или иных заболеваний. Ваше заболевание носоглотки – тот ком, который постоянно стоит во рту, возможно, связан с какой-то обидой, с какой-то невысказанной болью, может быть, проглоченным когда-то унижением. Когда человек это не осознает или не хочет это признать, тогда происходит, образно говоря, концентрация этих эмоций в виде телесных симптомов. Я немножко сейчас в сторону отойду, потому что вспоминаю, когда я консультировала женщину одну, это давно было, и она стала рассказывать о своей сестре, стала рассказывать про маму, и вдруг у нее ком возник в горле. Это эмоциональная зажима сейчас. Вот. Я тогда я говорю, так на что похоже это вот, эта боль в горле? Она говорит, ёрш или ёжик, острые иголки и так далее. Ну и вот я говорю, давайте горлышко погладим немножко. Вот тихонечко, вот надо, чтобы этот ком от вас вышел. Ласково, нежно, нежно ручками, как мама гладит ребенка, допустим, когда горш, или когда у вас заболело горлышко, вы гладите. Тихонечко стала она поглаживать себя. Я тебе говорю, так-то, миленько, тихонько, он колючий, он такой неудобный, этот ком у вас, этот вот ёршик, который этот. Вот тихонечко, эмоционально, потом ей стало легче. Значит, что здесь это? Да никакого кома нет. Да никакого ерша этого на самом деле нет. Воспоминание о маме связано, ассоциация по смертности, с той ситуацией, которая когда-то была болезненная. Но это, повторяю, ситуация ушла в подсознание, мы это не помним. И вдруг возникает реакция в виде этого болевого ощущения, ком в горле. Так вот, дальше продолжаю ответ священника и психолога на письмо женщины, когда не хватает воздуха. «Хочу обратить внимание на то, что вам не хватает воздуха, что вы не спите целыми ночами. О чем вы думаете? Может быть, недостаток воздуха – это недостаток жизни? Возможно, какие-то тяжелые мысли, что-то очень неприятное вызывает ощущение кома в горле. Стоит подумать, какие эмоциональные переживания сопровождают ваши симптомы. Что может вам помочь? Прежде всего, надо дать возможность выразиться вашим эмоциям и чувствам, может быть, признать какую-либо жизненную неудачу, если она есть, принять то, что не хочется принимать в свою жизнь. Но это подчеркивает только мои предположения, основанные больше на интуиции, чем на длительном и серьезном изучении вашего состояния. Хронический бронхит, о котором вы пишете, также бывает часто связан с хронической обидой, может быть, с самого детства. Если это так, то осознание этой обиды, прощение своих обидчиков приведет к улучшению состояния. Желаем вам выздоровления и больше радости в вашей жизни. То есть что получается? Что мы эмоционально реагировали или реагируем как-то неправильно для нас, то постепенно тело начинает вопить уже своими болезнями. Так вот, если подумаем, когда обида на кого-то, когда-то было, мы с вами уже, может быть, говорили, что вот прощенное воскресенье, но бываем, просим прощения внешне, как бы на первом уровне, а бывает обида глубоко-глубоко ушла еще дальше. Вот. Нужно задать вопрос, а зачем мне эта обида на этого человека? А что она мне дает? А почему я так ее держу? А какая психологическая выгода мне, бонус я получаю, обижаясь на этого человека? А может быть, я компенсирую свой комплекс неполноценности вот этой обиды? Сейчас скажу, мысль мне пришла. Когда на кого-то мы обижаемся, то мы того человека считаем хуже в эту минуту, чем я есть на самом деле. Чем я. Он хуже меня. И я его сужу. А может быть, тем самым я вот пытаюсь компенсировать вот то недооценивание себя. В общем, об этом надо будет мне посерьезно подготовиться и приготовить, может быть, целую передачу. Как расставаться с обидой? Мы уже до этого читали. Невыраженная обида имеет невротические причины, они потом трансформируются в заболевание. Итак, мы в следующий раз поговорим о маме, которая называется «Мама-призрак». Мама, тело мамина есть, а души рядом с ребеночком, маминой души, с душой ребеночка часто не бывает. Всего доброго, мои хорошие, и до следующей встречи.